Реально были рыдания. Я говорила: мама, какой фольклор! Калинка-малинка, кокошник, коротенькие вот эти юбочки, щеки, как не у принцессы, а да. Королевны.
А мне заметь, какая спасибо. Удачная фамилия. Масловский, память. Да? Какая да. да? Ага. Пан Михал Масловский. Это.
Ой, чьи таким стоит.
Но зато, ну как, за все надо платить. Фольклорной среде.
Да.
Михан, ну ты опять же свой.
Ну спорим, я не для меня больше, чем ты спел за всю жизнь.
Ну, а как измерить? Чем мерить будем?
Это просто поверь.
Всем привет! Сегодня Люди Ф в гостях у фольклорной семьи Масловских, Яны и Михаила. Привет, ребят!
Привет!
Итак, вы наша первая фольклорная чита. И, конечно же, интересно, надеюсь, не последнюю. И, конечно же, интересно узнать, как вы оба пришли в фольклор и как фольклор вас связал.
Передаю слово своей супруге.
Дипломатично.
Тем более, что в фольклор я пришла раньше, чем ты. Поэтому, наверное, будет логично начать с меня. В фольклор я пришла против своей воли, попала. Я училась в музыкальной школе по классу фортепиано. Со школьным хором мы часто ездили на всякие конкурсы, и, конечно, имя Гнесиных было на слуху, и всегда, когда мы встречали на таких конкурсах хор Гнесинки, это были для нас какие-то небожители, и все всегда знали, что в Гнесинку поступить невозможно, даже мечтать не стоит. И тут девочка из класса учительницы по фортепиано моей поступает в Гнесинку. И путь в Гнесинку стал реальным, прям так материализовался.
Это возможно.
Да, оказалось, что это возможно. И мою маму совершенно не смутило, что путь этот в Гнесинку лежит через фольклор. И несмотря на все мои сопротивления, несмотря на мои слезы, реально были рыдания. Я говорила: мама, какой фольклор! Калинка-малинка, кокошник, коротенькие вот эти юбочки, щеки, как не у принцессы, а да. королевны. Но это же кошмар и ужас. Но...
Ну, коротенькие юбочки, я бы поспорил.
Меня заставили. Да. Заставили. И только когда я поступила в фольклор, прекрасные наши педагоги, Ирина Александровна Серебряная, Алексей Иванович Шилин, Юра Колесник, Нина Савицкая, они, собственно, погрузили меня в этот мир.
Это училище уже было, да? Или школа?
Училище. Я поступала в училище Гнесиных, да. Потом только он стал колледжем. Так это было училище имени Гнесиных. И только там я начала петь, потому что главная задача в школьном академическом хоре не выделяться, что у меня успешно получалось, а уже в Гнесинке, в училище имени Гнесиных, Юра Колесник добыл из меня мой голос, и только там я узнала, что такое по-настоящему фольклор, какой это глубокий, разнообразный, всесторонний, совсем не скучный, совсем не ужасный, как мне тогда казалось, мир, что это что-то настоящее и очень что-то классное. И с одной стороны, я против своей воли этим занялась, с другой стороны, я очень благодарна моей маме за то, что она, несмотря на мои слезы, уговоры, заставила меня туда поступать.
Молодец, мама. Миша.
Ну, у меня не такая интересная история, конечно, с одной стороны, а с другой стороны, а почему нет? Закончив свой прекрасный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова, я биолог по образованию, после окончания университета у меня появилось достаточно много свободного времени, я работал по специальности, но чего-то не хватало. А что же мне не хватало, я как-то не мог осознать. И с какого-то определенного времени, мы говорим сейчас про времена 1998 год. Это когда я закончил. Я не знаю, я как-то стал тянуться к песням, пел, да, наверное, всяко разное пел. И
в дворовые же, под гитарами.
Да, дворовые компании, это все понятно. На первых курсах университета я увлекся музыкой, инструментальной музыкой, причем этнической, про этно, да, как раз речь. Очень увлекался средневековой музыкой, ирландской музыкой, музыкой южноамериканских индейцев.
Того ни с сего.
Просто мне это нравилось. Мне нравились мелодии, какие-то они были понятные, естественные, они проникали, извините за такое слово, да, да, проникали.
Но там мельница же.
Да, много чем я интересовался в плане этнической музыки, но музыку родную, фольклор наш, я, собственно, наверное, и не знал. Понимал, что есть определенные эстрадные варианты или, скажем так, да, самодеятельность, но, наверное, это не было моим увлечением, хотя, по большому счету, понимал, что людям нравится, поколению моей мамы, да, это очень нравилось, слушать «Золотое кольцо» и «Хор имени Пятницкого» и так далее. Но на тот момент времени это как бы было для меня далеко. И я вспоминаю, что дома я включал какие-то, не знаю, песни из серии «Черный ворон».
В чем исполнение?
Было два замечательных исполнения. Во-первых, это исполнение из кинофильма «Особенности национальной охоты». Как это ни странно, но вот прям вот нравилось и все. И второе, я помню, группа такая была «Рок-острова». Тоже не пели «Черный ворон». И просто пел под кассету и так далее. И мой папа, он музыкант, пианист, джазист. И он сказал: «Миша, ну, как бы у тебя есть неплохие задатки, а давай-ка мы их попробуем развить». А что такое развить задатки? Ну, ладно. У него были связи в доме ученых, и я пришел, помню, туда на прослушивание. Там был какой-то такой серьезный, назовем это, студия, кружок вокала. Есть такое очень интересное выражение — поставить голос. Ну, как бы, я до сих пор, наверное, не знаю, что это такое.
На место.
На место, да. Да. Вот. Угадайте, пожалуйста, какую же песню я пел?
«Черный ворон».
Абсолютно верно. Да, «Черный ворон». С той поры, мне кажется, «Черный ворон» в различных вариантах. Теперь я уже это могу сказать. Варианты «Черного ворона». Такая любимая и какая-то выстраданная песня. Вот, на что мне, в общем, там в студии сказали: «Михаил, хороший материал, но так как вы не великий ученый, вообще, в принципе, не ученый, там выпускник, то, ну, вот у нас здесь есть некоторые сложности». Я понял для себя, наверное, как-то не так я исполнил «Черного ворона». Была у меня вторая попытка, тоже неудачная, я пробовался поступить в студию вокала в своем родном университете МГУ. И, не поверите, пел. Да-да-да.
«Черный ворон». Не может быть.
Не может быть. Но пел немножечко так, уже как-то с опытом. Вот. Также меня поблагодарили за эмоции. А я ведь без эмоций не могу. Вот. И с той поры я понял, что ну и ладно.
«Черный ворон», так «Черный ворон».
Что-то пошло не так, ну и ладно, будем петь, как пели. В результате, через какое-то определенное время, моя знакомая, свидетельница на нашей свадьбе, Катя ее зовут, сказала: «Миш, ну, ты хочешь петь, есть люди, которые хотят петь, есть такое, не знаю, объединение на тот момент».
Клуб.
Это было. Даже, ну, тогда это был не клуб, а это было.
Мы это называли клуб.
Мы это называли клуб, ладно.
У Васи.
Клуб у Васи. У Василия.
Да, поинтересно.
У Василия Бутрова, Василий Михайлович. И вот со всеми. Да, ну, скажем так, я понятия не имел, а что там, а какие песни. Ну, сказали: «Ой, ну, во-первых, они поют там казачьи песни, они как-то так особенно распеваются, это прям отдельная тема, это так здорово». Ну, ладно. Опять же, мы должны вернуться к тому, что я не понимал, что такое фольклор, Ну, вообще не понимал, кроме каких-то осколков.
Ну, в принципе, ничего не изменилось, но ладно.
Да, ничего, может быть. Вот. Ну, скажем так, что буквально через сколько там занятий, собственно говоря, интересный момент, что именно там, в клубе, это был 99-й год, я познакомился с будущей своей супругой Яной.
Вот как раз это вот, как фольклор вас объединил, я спросил, да? То есть это вот
географический
клуб «Белый камень». Да. Вы там встретились.
И Василий Петров.
Да, Василий. Еще тогда не «Белый камень», так понимаю, просто был клуб у Васи, да.
Угу. Еще даже там названия не было.
Да? Ну, не было названия, да, и я был один из тех соучредителей. Мы даже устав прописали, мы назвали клуб. Ну, как бы это Васиной была идея, мы, так сказать, целиком и полностью его поддержали. Ну, так, вспоминаю, как Яна Гнатченко, ее девичья фамилия, показывал, как петь мне средний голос.
Яна, а ты как там оказался?
Василий Бутров приходил в Гнесинку консультировать казачьи какие-то сцены, казачьи отделения, постановки какие-то казачьи. И мы его все прекрасно знали. Но моя однокурсница Ирина Смирнова на тот момент, сейчас Деревянкина, она ходила в этот клуб к Василию. Еще учась в Гнесинке. И после того, как мы сыграли свой выпускной диплом, мы все разошлись по разным-разным местам. Ни Ира не стала поступать дальше в академию, ни я не стала дальше поступать в академию в Гнесинах. Но как-то так волею судеб получилось, что Ира позвала меня на какое-то мероприятие, а потом еще и еще мы с ней съездили в очень странное путешествие, круиз по Днепру и Черному морю. Мы там работали аниматорами, фольклорными аниматорами. Это было очень интересно, очень здорово, и мы там как-то особенно сдружились. И когда приехали в Москву, она меня позвала тоже в клуб к Василию. И, собственно, вот так я оказалась в клубе. Это был 98-й год.
Тоже, да?
Рядышком. Нет, на год раньше.
На год, а. Да, я, да. Я была там уже год, уже...
Профи.
Сторожил.
Да.
Человек, который может указать.
На момент, когда Миша пришел, да, я там уже...
Рулила.
О, хорошо.
Ты сказала, что не стала поступать в академию. До этого ты сказала, что Гнесинка воспринималась, но она сейчас для многих музыкантов воспринимается, ну, это небожители какие-то, да? Туда сложно попасть. Почему? Уже находясь в этой структуре, по сути, почему ты не пошла дальше?
Ну, во-первых, это было среднее образование, не высшее. И...
Ты уже в училище была, это ну, уже среднее.
Это среднее.
Академия,
да.
Это высшее, почему
вот
ты не
да.
пошла?
Я всегда знала, что высшее образование у меня музыкальным не будет. С этим даже мама моя была согласна.
Серьезно?
Даже.
Типа это не серьезно то, что это будет музыкальное образование?
Профессии, да. Чтобы это стало моей профессией и способом зарабатывание денег и существование. Нет, об этом речи в нашей семье не шло.
Как убить бабло, скажи.
Да, ну, да, причем тут Гнесинка, я согласен, да. Я видел, прекрасный сын играет на флейте, да, еще на чем?
На нервах.
На нервах, ладно. На нервах и на флейте. Вы вот сколько, я с вами лет 20, наверное, знаком, да, и люди из фольклора. А вот глядя на вашего сына, не возникает ощущения, что это человек фольклора. Вот как, ну как, неужели не удалось ему привить вот эту свою любовь? Он все-таки больше как профессиональный музыкант, там, флейтист, неважно кто, но он не фольклорный ребенок. Почему не получилось?
Именно поэтому, что я часто оставалась дома с детьми, и они не варились в этой вот фольклорной тусовке, в этой фольклорной жизни. Это, опять же, мое скорее, наверное. Ну, назовем это так.
Мое один упущение. Из вариантов мысли. Я думаю, что в том числе, что, например, мы не создавали ну, какую-то такую не знаю, то ли это слово, агрессивную фольклорную среду. Ну, понятно, что фольклорные семьи, естественно, абсолютно, что как бы, дети это все видят, фестивали, и в этом варятся, и так далее. Может быть, потому что я к этому поздно пришел и понимал, что все мои как бы, музыкальные пристрастия, они как-то, ну, вместе со мной росли, да, слушал в свое время это, другое и так далее. То есть я в данном случае не давал, не даю сыну определенных каких-то каналов. Там,
послушай
мой,
это.
Мой милый,
сходи
слушай,
туда.
Да, туда типа. И так далее. Mm-hmm. Вот, мне абсолютно вот, нравится все то, что он сейчас слушает. То, что, ну, есть сейчас в современном музыкальном мире. Мне нравятся мелодии, песни. Он подпевает их. Много иностранного, конечно. И слушает отечественные некоторые произведения, как я, а? Отечественные произведения. Вот. Одним словом, нет какой-то специальной, ну, не знаю, какого-то давления.
Но
мы слушаем фольклор, слушайте фольклор. Да.
А нет сожаления какого-то, что вот не донесли? Или, ну, раз так, значит так.
Вот по поводу, ну, во-первых, раз так, значит так, уже понял. А во-вторых, мне, вот что меня очень в этом успокаивает и радует, что в отличие от меня, при слове фольклор у них
да.
нет...
Нет отторжения, да?
Да, они, вот. Абсолютно нет
вот
у них
хорошо.
Отторжения.
Мы поем, им нравится.
Они понимают, о чем это, они знают, и... Иногда даже могут поучаствовать, они знают и в школе рассказывают, что такое настоящие колядки, для чего, зачем, откуда ноги растут и где эти корни. И они с удовольствием во всем этом участвуют, когда они в этом участвуют.
Пассивное внедрение фольклора.
Ну, назовем это так.
Прям новый научный термин. Назовем это так. Хорошо, фольклор. В основном в рамках пара что поете? Казачество или как?
Преимущественно.
Дон. То есть Дону в основном.
В основном, потому что много ездили в экспедиции. И потому что у Василия Бутрова в клубе акцент был именно на казачьих, на казачьей традиции. Но не только. Поскольку
да, не только.
Кроме Василия Миша ходил еще в несколько разных клубов.
Подпольных.
Которые занимались другим...
Не будем называть их имена.
Нет, можем и назвать, почему же.
Все помнят.
Да, Миша занимался северной традицией. И из моей Гнесинской...
В Гнесинке наверняка много чего перепели, в принципе.
Много чего, потому что это просто было надо, да. Мы все направления практически так или иначе изучали. И Мише что-то нравилось, мы с Ирой, с моей однокурсницей, много чего пели.
Эх, золотые.
И, да, вот.
Ты про Иру или про что сейчас?
Про молодость.
Да, конечно же, я про
это надо вырезать.
Ну, короночку какую-нибудь, спайте куплетик там.
Ну, белокаменный.
Чтобы проиллюстрировать...
Или то, что мы сейчас говорили про гнессинг.
Да, казачий или не казачий?
Да как хотите.
То, что нравится. То, что прям, может прям быть, из последнего, что вот там пару куплей.
Скажем так, это вот, мне кажется, тоже об этом надо сказать. Действительно, дуэт Яны и Иры для меня, как человека нового в фольклоре, я смотрел на звезд, на профессионалов своего дела, и я понимал, что эти люди не просто красиво поют, они настолько это делают космически, что у меня нет вариантов, ну, вообще нет вариантов к этому не пристраститься, не любить и так далее. Мне, конечно, восхитило то, как они пели вместе, как это было здорово, красиво. И помню одна песня, которую я слышал в их исполнении, Иры и Яны, которая как-то вот очень так мне была близка. Я пытался потом, конечно же, ее петь, подпевать. На крыле я спала.
Давайте пару куплетиков.
То, что соблазнило Мишу.
Ну, в общем-то, да.
Поехали. На крыле я спала, его
Чеки ти моє мілі нікай, є охи сі закрий, алі нікай мой.
Да, а что за песня?
На крыле я спала.
А, прекрасное название. Ян, ты откуда родом?
О, зря ты спросил.
Я родилась в Москве.
Ну, а корни откуда?
О, брат.
Сейчас хорошо.
Мы уже после моего поступления в Гнесинку поняли, что мой музыкальный темперамент и, собственно, музыкальные корни, оказывается, не от моей бабушки, которая закончила Ленинградскую консерваторию и прекрасно играла на фортепиано всю свою жизнь до последних дней. Оказалось, что мой музыкальный темперамент идет от корней моего папы.
А они откуда?
Мой папа родом из гоголевских мест. Это Восточная Украина, Полтавская область, Миргородский район.
О, прям классика жанра.
Да.
Миргородский район. Да. Миша, у тебя откуда корни?
Ой, разные корни какие у меня. Разные корни. Ну, у меня по отцовской линии тут есть волжские корни мои. Вообще предки, вот фамилия Масловский или Масловский, это на, скажем так, вариация уже современная. Так предки назывались Масловские. Нижегородская губерния была такая, была деревня. Село Масловка. И, ну, это такая легенда родовая, что вот с этой, как бы, с этой деревни пошли масловские. Это, как бы, вот корни отца. Мама Яковлева в девичестве, у нее корни Рязанской губернии и Волжской. Как мама мне рассказывала, что среди ее предков по отцовской линии волжские казаки. А дальше, как бы, да. Я, наверное, не могу.
Ну, смотрите, получается такая ситуация. Вы сейчас спели курскую песню. В основном в вашем репертуаре данские песни, по определенным причинам, да, о которых мы раньше говорили. При этом ваши корни вообще не про Дон там и не про...
Ну, Волга, и не Волга и Дон это...
И все же, я просто к чему. Может быть, стоит исполнять песни... в рамках которых у тебя есть генетическая память, чтобы их лучше прочувствовать.
Я тебе это говорил, кстати.
Во-первых, мы живем в Москве. Это такой мегаполис, как такой один большой котел. Я родилась в Москве, моя мама родилась в Москве, но я в нашем роду и по папиной, и по маминой линии. Мы с братом. Мы первые, кто добавил русской крови в нашу семью, в наш род.
В смысле, я первый?
Ну, мой брат женился на русской, и я вышла замуж за русского. Да. До этого русской крови в нашем роду не было.
Русь!
С папой мы выяснили, там Восточная Украина и немного Польши. А мама у меня тоже родилась в Москве, но она... наполовину украинка, отец, герой Советского Союза, Рыжий Леонид Кириллович, он родом из-под Киева, но мама ее, моя бабушка, родилась в Ереване, она армянка. Но она наполовину армянка.
Предлагаешь ей петь армянские песни, да?
Она армянка по папе, а по маме она полька, которая тоже наполовину полька, она по папе полька, а по маме она француженка.
Ты сколько раз полька сказала?
Поэтому мне... живя в Москве, я могу выбирать любую традицию.
Да. А мне заметь, какая удачная фамилия. Масловский, да?
Да.
Пан Михал Масловский. Это.
Ой, чи таким стоит, что сива гривоника сподобалась мені, сподобалась мені.
А что? Играет на камеру. Миша, вот сейчас запел. Красиво поешь, тут, в общем, это не только мое мнение, да, и, в общем, те, кто тебя слышит, рядом с тобой поют, все это отмечают. И в связи с этим вопрос.
Такая грубая лесть.
Сейчас не об этом. Действительно красиво. Неоднократно пел с тобой, слышал, как ты поешь. И со стороны порой возникает впечатление, ощущение такое устойчивое, что ты все-таки больше солист. Однако мы вместе с тобой были в экспедициях на том же Дону, там, на Хопре. Это все-таки ансамблевое пение. Вот каково тебе, как вот по натуре такому солисту, и при этом вот традиция – это ансамбль. Вот здесь нет вот каких-то вот таких вот несостыковок каких-то, вот то, что тебя корежит.
Я понимаю. Ну, скажем так, корежит-то не меня, а остальных, потому что очень тяжело людям иногда петь со мной. Ну, это как бы, ну факт, я не специально. Иногда, действительно, я выхожу, как даже вот слово такое, выхожу за рамки круга. И периодически, прямо сейчас откровенно, очень как бы себя ругаю за это, и неоднократно мои товарищи говорили о том, что Миша, ну, как бы все хорошо, зачин есть, но надо слушать людей. Да, но...
Да, надо. Ну, что делать?
Я слушаю. Ну, как-то так получается. Да не знаю. Тут последнее время, в последних экспедициях, так получается, что выступая один и выбрал для себя жанр сольного пения, хотя действительно ты прав. Казачье ансамблевое пение – это прям многоголосие. Вот. Но, скажем так, да, есть нюанс. И в том числе есть очень несколько интересных композиций, песен, которые можно петь одному. Ну, я сейчас не про то, что я сейчас это исполню, потому что, ну, приходится подстраиваться ансамблю. Ну, я надеюсь, что все-таки это не каждый раз я выхожу за рамки круга.
Ну ладно.
Я вижу в этом даже некоторые плюсы. Не когда мы фольклорный какой-то на вечерке, или когда вокруг тебя люди равнозначные в творческом смысле, которые могут вот именно вот ансамблевое пение, ради чего оно служит, вот активные участники этого ансамблевого пения. Миша прекрасен своим сольным выступлением, когда вокруг него собираются как раз-таки не фольклорные люди или люди, не варящиеся именно в фольклоре. Их так привлекает Миша голос, и они...
Серьезно?
Да.
Миша это как промоутер фольклора.
Абсолютно. Это... Двигатель в массы. Да. О, вокруг ребята. Него тут же собирается куча народу, который пускает слезу. Им это так нравится. Они начинают подпевать. А мы прекрасно знаем, что люди, которые любят фольклор, но не занимаются им профессионально или ну, как-то плотно им не занимаются, как правило, петь не умеют совсем, и Мишин яркий, мощный голос и то, что он умеет абстрагироваться от окружения, наоборот, помогает Мише держать песню и помогает всей песне не развалиться.
И завлечь этих людей.
Да, 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 и завлечь, да. И люди, слыша прекрасное пение Миши, понимают, что они тоже к этому приобщились, потому что они ведь вот все-таки поют, вот, но это помогает, да, песни не развалиться.
Ну, зато, ну, как бы за все надо платить в фольклорной среде.
Да.
Михан, ну ты опять же свой.
Ну, спорим, я не для меня больше, чем ты спел за всю жизнь.
Ну, а как измерить? Чем мерить будем?
Ну, ты просто поверь.
Насколько я могу прочувствовать со стороны, слушая Гнесинку и слушая вот то, что предлагает Колесник, которого ты упоминал, Юрий там, не знаю, как
получится,
Юрий Леонтьевич Колесник, это все-таки некое пение, которое такое, ну, где голоса выравниваются, чтобы не было вот того, о чем мы сейчас говорили, про Мишу говорили, да, чтобы вот, вот такие усредненные были голоса. И вот ты пришла после Гнесинки в фольклор, где все-таки, несмотря на ансамблевое пение, должна быть личность. Вот каково вот это вот после Гнесинки вот в традицию? Наверняка пришлось себя где-то ломать, может быть?
Вот, вообще ни разу. Потому что, во-первых, давай не путать фольклорные сборища какие-то, именно людей, живущих фольклором, и учебное заведение. Там тебя, и не только тебя, но и таких людей, как я пришла на тот момент, людей, вообще ничего не понимающих в фольклоре, вот вообще совсем. Их надо научить именно этому ансамблю «Будет пение». Там очень много теории, потому что всего 4 года у тебя, и за 4 года ты получаешь какой-то грандиозный объем информации.
Про все традиции.
Во-первых, про все традиции, и это не поверхностно, и это не для того, чтобы как было в школе, именно вот в традиции, было одно время даже противоборство. Школы училища имени Гнесиных, народного именно отделения, и школы института имени Гнесиных. В институте там усредняли все традиции, угу. То есть человек из института, когда что-то пел, ты даже там догадаться не мог, какую традицию он сейчас представляет. Вот вообще никак.
Без диалекта, без каких-то голосовочек.
Ну, там было приближенно, да, к северной традиции, но то есть даже казачьи песни, они пели там примерно в северной традиции. Ну, вот ансамбль Моисеева, это вот как раз вот из этой области был. Там тянуть носочек и все, чтобы было красиво, чтобы никто не выделялся. На моем как раз веку я была свидетелем, как учащиеся выпускники Гнесинки штурмовали просто академию. На тот момент это был еще и институт, я могу сейчас путаться в хронологии. Стали поступать туда, в институт. Хотя нас объединяет одна столовая, то есть это практически, ну, то есть на улицу даже не надо выходить, чтобы из училища попасть в институт. Но выпускников училища практически никогда не принимали в институт. Сейчас это прямая дорога. Практически все выпускники училища поступают в академию, и это общая традиция. Но в любом случае не забывай, что учебное заведение – это всегда будет теория. Именно для этого, чтобы в сжатые сроки научить и передать огромный материал, это всегда будет очень четко структурировано. Но ты же был на дипломных выступлениях, на дипломных концертах и в училище, и в академии. Это никогда не концерт академический с папочками, где вот уж, где личность лучше не высовывается.
Не, ну ладно, ноты можно запомнить и так их повторить.
Это всегда танцы, это всегда все равно какое-то действие, это все равно импровизация в любом случае. Вот в любом случае. И поэтому мне было в этом смысле вообще проще, потому что из меня просто вот из ниоткуда это вот все.
Но ты привыкла все равно усредненно как-то петь? А потом пришла вот в клуб, да, и там уже была другая история.
Была другая история, но я тут вообще вот не вижу противоречия, потому что даже мой курс, у нас было 14 прекраснейших человек, и это были яркие индивидуальности. Любая курсовая или дипломная работа – это работа конкретного дипломника, который вот себя показывает в этом номере с помощью и Юрия Колесника, и с помощью Алексея Ивановича Шильна, в смысле хореографии. Но в любом случае это проявление своей индивидуальности так или иначе обязательно всегда. И, ну, нет, даже училище, конечно же, это выверенная такая теоретическая база, но это все про проявление себя, про проявление своей личности и про проявление своего темперамента, характера, иначе все равно не получится. И взаимодействие даже в малых ансамблях, где особенно на сцене академии или училища Гнесиных тебя слышно просто, ну вот даже там не спрятаться за большим хором, и там чистота именно исполнения очень важна. Все равно даже когда смотришь дипломные какие-то концерты, все равно видишь, как они взаимодействуют. Кто ярче себя проявляет, кто старается, наоборот, как-то держать базу, кому так комфортнее, кто танцем заводит и своих каких-то товарищей тоже. Это все очень видно, это все равно про индивидуальности.
Ну, если аналогию привести, вот есть некий оркестр и есть все-таки первая скрипка, то вот то, о чем ты говоришь, что получается, насколько я понял, каждый периодически бывает этой первой скрипкой, или все равно есть вот эта вот яркая личность, которая за собой ведет, там привлекает, там, да, а остальные вот ему подыгрывают, или все-таки это как-то вот сменные роли такие?
Эти роли не назначаемые однозначно. Вот, вот, вот в Гнесинке эти роли не могут быть назначены. Как кому комфортнее, тот на себя эту роль берет, безусловно.
Хорошо. Опять-таки, продолжая вот тему «Колесник», я слышал много его аранжировок. И вот сейчас про аранжировки. Как вообще относитесь к тому, что фольклор синтезируется с другими жанрами? Вот. И, может быть, ну, есть какие-то там приоритетные, любимые исполнители вот в последнее время или вообще вот кого можете выделить?
Я поделюсь.
Я могу только про «Колесника» сказать и про его эксперименты. Я поступила в училище, когда завкафедрой русского народного хора нашего факультета отделения была Ирина Александровна Серебряная. Юрий Колесник, в то время мы его еще называли просто Юра, даже он был хормейстером, и он еще учился параллельно в академии. Он был студентом. Именно поэтому мы его еще называем Юра, чрезвычайно рады друг друга видеть каждый раз. Очень жалко, что это случается крайне редко, и это прямо такая вот большая наша человеческая любовь. А Юрий Леонтьевич, его стали называть уже следующие поколения, пришедшие за нами. А на нашем веку это была еще такая вот прям, ну, дружеские больше отношения. Хотя я, наверняка это кто-то знает, я была первым учеником, которого доверили Юрию Колеснику.
А Ира?
Нет, у Иры был другой педагог по вокалу, а я первая ученица по вокалу именно у Юрия Колесника. Вот. Да. Титул, он на мне отрабатывал свои методики.
Так про аранжировку ты
успешно. И при нас Юра ставил свои эксперименты в смысле аранжировки. И это были потрясающие эксперименты. Нам были очень интересные, это все было живо, никак не противоречило фольклору и той теории именно вот фольклорной и народной традиции, которую мы там очень глубоко изучали. Это было что-то, что мотивировало и поддерживало жизнь, и мы понимали, для чего, и что фольклор – это не только предание
старины глубокой.
Да, но и это что-то живое, и что можно может вполне жить в современности, поэтому у меня никаких противоречий, вот эти аранжировки и синтетические какие-то проекты меня вот не смущают.
Было бы странно, если закончив Гнесинку, да, чтобы было вот это противоречие. Все-таки это противоречие на моем опыте возникает, как правило, когда вот, ну, ортодоксальный фольклорист, ну, типа, фольклор – это фольклор, а вот это уже, вот, извините, это не фольклор, это портит и так далее.
Что, наверное, тоже имеет право на существование и должно быть, потому что если бы, не знаю, ну, допустим, все театры исключительно занимались только экспериментами, то мы бы забыли вообще...
Классический театр?
Да, да. Ну, наверное, должно... Ну, именно вот...
Кто-то должен держать фундамент, да, так скажем. Миша, твое мнение?
Я за фундамент. Ну, что это? Это как-то... Не надо путать как бы фантастику с реальностью. Да? Хотя, конечно, есть отдельные группы, ансамбли, которые мне очень нравятся. Вот, например, достаточно известный коллектив, например, акустические ботинки. Я очень часто слушаю их альбомы. Вот.
Мы семьей долгими зимними вечерами.
Нет, абсолютно. Миша,
ну давай не будем вот это.
Не, правда, мы.
Нет, зря ты так считаешь, у меня.
Мы.
Сейчас, нет, подожди, подожди.
Я вообще этот вопрос не к этому задавал абсолютно.
Я должна.
Мы очень любим.
Подождите,
я его
достыкну.
Как это дает?
Да?
Как же, я...
Ой, это у нас
не, ну серьезно, у меня...
Или она всегда
слушай, ну, ну, у меня вся экспедиция донская прошла под твой диск. У меня девчонки, студентки, которые были в машине, ну, блин, на флешке что-то было, а потом включили. Ой, а кто это поет? Я говорю, Виталий Матюхин, группа акустичная. А мы не слушали. О, а можно, а где писать там вот это вот?
Где эти девчонки? Что-то я их не видел.
Да легко, господи. Нет, просто... Нет, он думает, что я шучу. Прекрасно.
А в твое время и в каких-то местах это вот
как-то прикоснулось? Я фольклор представлял как, ну, вспоминая, как я вообще в фольклор пришел, «Рок острова» и «Черный ворон». Там аранжировка, ну...
Ну, это вход. Потом это ты вход, вот в традицию нырнул там, да? И вот,
нет.
Может быть, где-то ты себя пробовал?
Периодически очень мне нравятся определенные, скажем так, композиции, аранжировки периодически. Юрий Леонидович Колесник. И слышал достаточно много. Какие-то современные группы, ну, будем перечислять или не будем перечислять, но тем не менее, как бы есть удачные варианты. Помню, какой-то определенный прям промежуток времени слушал группу «Баба-Яга», где происходит некий микс нашей фольклорной песни и какой-то аранжировки, скажем так, вокала английского, да, и так далее. Вот, а так, да всего помаленьку и так далее. Другое дело, что так как я вошел, ну, наверное, в каком-то таком позднем возрасте фольклор, мне, конечно, сразу, ну, как бы не хватало, ну, как бы, родного и естественного, и вот именно для себя надо было понять, отделить, как бы, определенное. То есть, ну, как бы, аранжировки я слышал потом, а когда начал увлекаться фольклором, я много записей слышал. Бабушек, дедушек, понятно, слышал людей фольклорных, молодых, которые уже как бы поют по фольклорному, по правильному. Ну, наверное, это некая, как, конечно, мода, мода тяготеть к родным истокам. Это особенно, мне кажется, ярко прослеживается в городах, где, ну, такое нечасто встретишь, да. У меня в моем, как бы, в моем роду у меня пела бабушка, она, я помню, папа рассказывал, она, по-моему, даже преподавала, пела в Самарской какой-то музыкальном учреждении, не помню его название, город Куйбышев. И так, в общем, у меня, в принципе, ну, кроме каких-то, простите, застолий, мама пела, папа не пел, но играл на пианино, на скрипке. Вот. Говорили, что мой прадед, он был православным священником, и он был, ну, как про него рассказывали, у него был очень хороший голос. Ну, вот, пожалуй, и все.
Не просто хороший голос, а говорили, когда он начинал петь, колокола гудели. Миша, кстати, на него похож.
Так вот в кого ты во всех отношениях получается. Про город, вот сейчас сказал ты, все мы живем в городе и в то же время поем фольклор, который по сути является традицией деревни, села, станиц, хуторов и так далее. Вот есть ли у нас шанс вообще понять эту музыку вот именно вот всем своим естеством и нутром? Есть. Мы же не жнем, не пашем, там, не, вот, не делаем все то, что делали они. А по сути, зачастую и песни вот эти обрядовые, если брать, да, это песни, которые привязаны к какому-то действию. Там, да.
Или даже если, календарю, к примеру.
Да, к календарю, да. Даже если обрядовые не брать, это все равно песни сельской местности. А мы...
Верно.
Я никогда вообще в деревне не жил. Как я могу это прочувствовать? Ну и у вас такая же, насколько я понимаю, ситуация.
Ну, понятно, что люди, не живущие в деревне, не по календарю, ну или, скажем так, применяют на себя вот эти песни, да, ну, немножко, наверное, как-то в это...
Мы копируем это просто,
да, мы
получается.
Копируем это. Ну, не знаю, банальность это не банальность, но все-таки я считаю, что, ну, как бы ты не жил в деревне, но до тебя жили, да? Ну, наверное, известное всем слово генетическая память. Может быть, это слишком, так сказать, банально и слишком так ярко. Вот. Ну, а почему нет? Как бы во многих странах, где родной фольклор, как бы, да, очень приветствуется. Опять же, вот, ну, то, что я знаю, например, в Ирландии, скажем так, родные ирландские фольклорные песни с аранжировками, это на самом деле, ну, как бы, пожалуй, на слуху у всего мира, да, как бы ирландские песни узнаваемые.
Потому тогда, что там традиция не прерывалась, и она естественным образом
да,
вышла
из
деревень в города и приобрела современный вид тоже. Ну, ну,
для них нет проблем, да, они там не живут уже, так сказать, да, там не пасут овец, но собираясь там, скажем так, в определенных заведениях.
Мы знаем именем все эти заведения.
Баб. Yeah. Вот, там прекрасно, как бы, в этом во всем варится, им это нравится. Вот. Чем мы отличаемся?
У меня есть ответ на этот вопрос. Я абсолютно городской ребенок, но лето я проводила у своих родственников там, mm-hmm. на Полтавщине. И знаю, что такое и копать картошку, и доить коров. Это такие прямо вот маленькие какие-то кусочки моей жизни, абсолютно вот городского ребенка, приехавшего в деревню. Но меня этим, мягко говоря, не напугаешь. Это вот как для моих детей, они естественным таким фоном вокруг них фольклор, так же и для меня естественным фоном, что я знаю, что хлеб не растет, растет, да, на кустах, да. Ты же тоже ездил в экспедиции. И, ну, неоднократно. И на фестивали какие-то, и... Ну, в экспедиции я даже боюсь спросить, сколько раз ты ездил. А значит, ты жил вместе с этими носителями фольклора?
Ну, я с ними не сеял, не пахал. Я просто сидел с диктофоном и записывал это.
Но ты дышал, да, этим воздухом. Ты смотрел, мог прямо вот своими глазами увидеть и, ну, почувствовать и понять, не сидя в городской квартире, а прямо вот непосредственно там находясь, ты мог понять, что для этого нужно было делать. Но мне кажется, иногда даже видя какие-то вокруг себя просторы, ландшафты, или в лесах каких-то закрытых, или где много холмов каких-то, там и песни другие совсем не такие, как в степях казачьих. И там можно было уловить, во всяком случае,
атмосферу.
Не атмосферу, а откуда и для чего пелись именно такие песни, и почему они были такие. Все равно знание это, как минимум, у тебя есть. Ну, у нас-то точно. Но и у тебя, как ты говоришь, у сугубо городского человека, это знание в любом случае есть. И для меня фольклор – это как раз-таки способ вернуться к, пускай к истокам, вдохнуть полной грудью, чего город категорически не дает. Но вот когда я пою песни, я вспоминаю даже и все эти степи, и все леса, и холмы, и для меня это способ вернуться к природе, к истокам, к естеству и к земле, чего мне конкретно это, ну, вот, очень нужно.
Хорошо, перевернем вопрос. Возможно ли классно исполнять фольклор, действительно там с душой и так далее, ни разу не побывав в экспедициях, при этом оставаясь городским жителем?
Ну, здесь, я думаю, дело не в конкретно, был ли ты в экспедициях или нет, насколько ты это чувствуешь, насколько ты...
Я не русский, у меня, допустим, я не русский, у меня нет генетической памяти, я ни разу не был в фольклорных экспедициях, при этом я вот начинаю петь традиционный фольклор. Я могу его именно вот исполнять и прочувствовать так, как вот чтобы сказали, это мастер. Или если это вдруг скажут, то это будет означать, что я просто профессиональный музыкант?
Ну, для меня, да, это профессиональный музыкант может это снять, но фольклор для меня – это больше, чем ноты и слова. И, ну, как казачий хор чернокожих. Угу. Для меня, при всем моем уважении, чтобы вдруг там в комментариях нас не завалили чем-нибудь.
Black Lives Matter.
На всякий случай.
Если я человек не знаю, он спел эту песню, ну, скажем так, а у меня есть какое-то отношение уже к фольклору, я его как, слышал, сам пою и так далее. Если я это прочувствую, если это пойму...
То мне все равно, был он...
Нет, если это меня взяло за душу, ну, да. Как бы имеет место быть. Другое дело, если чернокожий.
Так, ладно. Меняем тему.
Давай блиц.
Да-да. Не блиц, еще два вопроса, а потом к блицу перейдем. Ян, у тебя хотелось спросить, расскажи, и если споешь, будет вообще замечательно. Я слышал, что в свое время ты выпустила диск колыбельных песен. Вот об этом.
Случайная цепочка знакомств привела ко мне, как к фольклорному человеку, который, возможно, сможет спеть колыбельные. Проект совершенно не фольклорный, далекий от фольклора. Издательство, которое записывало и энциклопедии для детей, и подборку разной музыки для детей, для новорожденных, для детей постарше. И я потом стала изучать продукцию этого издательства. Ничего не было связано с фольклором, но вот как-то так, вот случайная цепочка связей. И я предложила, ну, то есть это было единственное, что я могла им предложить, фольклорные колыбельные. Это было очень интересно, это был прямо такой, с моей стороны, поиск, и прям целое...
Ты прям вот фильтровала, да, искала вот.
Искала, песни, собирала, да, искала записи носительниц. Это были колыбельные из разных областей России. И к сессии записи я подошла со всей ответственностью, перенимая манеру исполнительниц, там, неважно, это был север или юг, я прямо вот со всей ответственностью подошла. Потом оказалось, что это вообще не требуется, и в итоге это было спето в единой, ну, такой естественной напевающей манере, как...
Усредненная, та самая, о чем мы, да, говорили?
Любая мама были... тихонечко бы... под нос напевал и ребенку действительно убаюкивая.
А спой его про котика.
Да, вот спойшь, если да. Если можешь, да, вот какую-нибудь, ну, из этого диска. Кота, может быть, не из этого диска, но тоже колыбельная.
Второго диска своего.
А еще второй есть?
Ну да.
Ну, это была целая серия. Их там 6, по-моему, было дисков, которые совместили со сказками, которые были начитаны актерами. Потом я в этот проект еще подключила Иру Смирнову, Деревянкину уже на тот момент. А у меня с этим связано, я не знаю, это попадет в записи, останется или нет. Интересная история. Ну, как бы это... Раз уж мы говорим о семейных делах, нашего первенца мы ждали очень долго. Очень долго, да. 5 лет мы его ждали. И когда я получила на руки авторский комплект дисков, я узнала, что я беременна. Это было очень, да, странно.
Колыбельная песня, да? Вот,
да.
А я был в море в это время, да? Когда ты была беременна.
Миша, сейчас про тебя поговорим. Погоди. Сейчас мы...
Море.
Извини, что вопросы сейчас звучат.
Я вообще не про то.
Я думала, ты скажешь, когда ты беременна.
Так, вот сейчас не смешно.
Сможешь спеть?
Да. Сейчас сильно. Спой.
Прошло 14, 15 почти лет скоро. Скоро нашему первенцу, через неделю будет 14 лет.
Первенец.
Я не знаю, вспомню ли я что-нибудь. Ну,
так это 6 дисков, ты сказала, да?
6.
Да?
Да, но там было много сказок, колыбельные, одни и те же колыбельные в нескольких дисках.
А в сети они все есть там, да, все эти 6 дисков? И что нужно набрать, чтобы это вот послушать?
Колыбельные Яна Масловская. Этого достаточно.
Слушаем колыбельные Яны Масловской.
Яна Григорьевна, прошу вас, спросим. Немножечко, что-нибудь из раннего.
Бай-бай-бай-бай, уж как сон да дрема накатились на глазка, накатились.
Сейчас не об этом.
Ты заплакал или заснул?
Я просто накатились. Ну, там другая была история.
Ну, мне самой очень... Мне самой очень мил и дорог этот весь проект. Это такая разовая была, маленький период моей жизни, но который очень дорог мне.
Слышишь, пирамид где-то ходит.
14 лет. Ян, спасибо, Миш, тебе вопрос. Что я? По поводу твоего теперь творчества.
Я, знаешь, я колыбельный не пел. Я вот так бывало, знаешь, потом...
Ай, на скобеле генерал, ей, победите ли всем врагам.
Не спали никто.
Это не шутка, это действительно то, что Миша пел детям, убаюкивая их.
Ой,
работало.
Кстати,
всегда.
Вот,
полный голос.
То песня, когда просто у Славки не было шансов. Ну, была там бессонная ночь. Вот, ну, вот это вот просто. Вот мы все спим. Брал на грудь его, ходил по комнатам и пел вот эту песню.
Ай, полно, полно, братцы, нам крушится, ай, вода бы полона, во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-
отвечаешь на вопросы, которые я не задаю. Сейчас Диска не об этом хотел спросить. У тебя морская пряжка, я знаю, что ты ходишь в море под парусом, ходишь, причем не первый год.
Под несколькими парусами.
И при этом тоже исполняешь морские песни, да, вот об этом буквально в двух словах, и вот тоже, ну, пару куплетов, может быть, какой-то морской народной песни.
Пару? Ладно. Ну, морем мы ходим, да. И любовь, скажем так, к морскому делу, она возникла тоже, в общем-то, наверное, в сознательном возрасте, совсем сознательном. С товарищами мы ходим на различных парусных кораблях, причем в основном это реплики исторических судов. Ну и, собственно говоря, проживая эту историю, именно проживая, хотя можно назвать играя, проживая, естественно, так как
живился.
Музыка и море для меня это две родные стихии, ну как не петь? Морские песни. Одна из очень красивых песен, она казачья. Эсминец суровый на рейде стоял.
Эсминец суровый на рейде стоял, матросы с родными прощались, а море таило покой красоты. И где-то садочка, где пел соловей, он и пел свою песню, играя с девчонкой, прощалась моряк молодой. Надолго ее покидая с девчонкой, прощалась моряк девчонку, подругу свою. Она, как дитя, зарыдала. и сразу дышать легче стало. Два сердца слились, как будто в одно.
Вообще странный вопрос. Как будто в России не было моря и нету в России традиции песен. Это же... Ты чё?
Надо переформулировать вопрос, а потом... Да, хорошо.
Небольшой блиц-опрос.
Ну, подожди, есть... а про море?
Про море все уже. Забудь про море.
Нет, про море я не забуду.
То есть альтернативный вопрос здесь есть или-или. Я предлагаю, а вы просто вот выбираете. Начнем с тебя. Село или станица?
Станица.
Михаил, фуражка или картуз?
Фуражка.
Яна, авось или небось?
Блиц.
Это не влияет на зарплату, но что? Просто авось или небось?
Небось.
Миш, водка или сало?
Какие сложные у тебя вопросы.
Ну-ка, да. Заканчивается водка, закуска становится просто едой. Ну, давай первое.
Водка. Хорошо. Ян, шило или мыло?
Шило.
Веревка или мыло?
Веревка.
Веревка. И вопрос для двоих. Русские или россияне?
Русич.
Красиво. Вопрос финальный. Скажите, пожалуйста, что, по вашему мнению, фольклор тремя словами? Яна.
Я подумаю.
Миша.
Фольклор. Да. Родители. Душа. Часть.
Традиции. Корни. Ты про здоровье говорил последний раз?
Нет, я не упоминал, я про счастье.
Не, просто для меня, как ни странно, ты сказал ерунду, я задумалась, потому что для меня это как бы не понять, что не три слова и вырежется, но очень часто, когда я себя плохо чувствую, как не только физически, но и когда там что-то гнетет и что-то фоном таким неприятным, что-то у меня в голове крутится, от чего я не могу избавиться, а очень хочется, я начинаю петь сама собой. Так что сама для себя. И я физически в этот момент чувствую, как мне становится лучше. Так что...
Путь фольклора.
Терапия.
Для меня, да. Но то, и это тоже.
F-терапия.
Традиции, корни, терапия. Спасибо. Итак, спасибо. Сегодня люди F были в гостях у фольклорной семьи Масловских. Масловских, кому как угодно, как я понял, да. Михаила и Яны. Кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч.
Три дня кряду дождик лил, он с ума меня сводил. Не проехать, не пройти, залило водой пути. Только я один строю, пред окном твоим стою. Милая моя красавица, выйди нынче на гулянье-це, дай с тобой по улице пройти, краше пары сроду не найти.